Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем семейный час. В студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И у нас огромная радость. У нас в гостях чудесный собеседник, прекрасный человек, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин, отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, отец Игорь, молчание – золото?
Да, конечно, золото. Золото, согласен.
То есть лучше молчать?
Почему-то всегда такие люди сходят за умных.
Вот, я знал, что я найду понимающего собеседника в вашем лице, отец Игорь. Тем не менее, единственная женщина за сегодняшним столом, моя жена Алла Сергеевна Митрофанова, предложила тему о зле молчания. Она сегодня предложила поговорить о том, что подразумеваемые вещи являются половиной всех бед в жизни современного человека. Я сначала сказал ей, ну ты что, ну это же само собой разумеется. А потом подумал, ну вот я опять ступил на тот путь, когда люди начинают совершать ошибку. И решил согласиться с этой прекрасной темой.
Не знаю, насколько ты был неправ. Дело в том, что вот эта фраза «Половина бед в нашей жизни от подразумеваемых вещей», я ее услышала от Владимира Романовича Легойда много лет назад. Она мне очень запомнилась, потому что показалась емкой и, ну, как это сказать, обозначающей остроту. И вместе с тем, как я понимаю, в отношениях между мужем и женой, между родителями и детьми, вот эта стратегия молчанки, она, хотя молчание, безусловно, золото, но молчанка иногда может привести к очень серьезным конфликтным ситуациям, а порой даже и к разрыву. И, напротив, умение договариваться, умение друг друга слышать, то есть говорить так, чтобы тебя понимали, и слышать другого человека, это дорогого стоит и позволяет многие конфликтные ситуации решать, а то и избегать их вообще. Вот научаясь друг с другом нормально, по-человечески коммуницировать. Поэтому мне и показалось, что эта тема, она может быть актуальной, но вот эта стратегия молчанки, мне кажется, она женщинам все-таки в большей степени свойственна, чем мужчинам.
А я сразу, забегая вперед, скажу, что в этом контексте нахожусь в некоторой оппозиции к Алле Сергеевне, потому что все-таки полагаю, что лучше промолчать. Иногда лучше промолчать, даже чаще всего. А духовная работа над собой, вообще сама работа над собой в рамках семейных отношений, часто заключается в том, чтобы не сказать что-то, что очень хочется сказать.
Теперь наши радиослушатели понимают, что я в очень тяжелой ситуации.
Почему?
Так как я нахожусь среди замечательной пары, вот, в которой, выслушав позицию жены, наши радиослушатели понимают, что она права. Но после того, как мы выслушали позицию мужа, наши радиослушатели понимают, что он тоже прав. И вот где это будет середина, я думаю, мы сейчас и будем с вами разбираться.
Часто ли мы подразумеваем, додумываем, придумываем что-то несуществующее?
Я думаю, не просто часто, а всегда. Хотя, конечно, я не могу залезть в сердца и умы людей мне знакомых, даже там прихожан, даже тех чад, которые, в общем-то, очень искренне и полностью открываются передо мной, как перед священником, перед пастырем. Но я хотел бы все-таки попробовать утверждать, если так можно выразиться, построить фразу, что все-таки всегда мы додумываемся за другого человека. Но вот это додумывание за другого человека, оно всегда имеет как бы определенные оттенки и стороны. Здесь очень много разных факторов. Здесь фактор твой личный. Кто ты? Оптимист или пессимист? Да? Хуже не может быть. Что ты, скажет оптимист? Может быть еще хуже, да. Вот. Как ты относишься к этому человеку? Здесь тоже очень важно, на какой позиции он, в общем-то, стоит, этот человек. Здесь очень много разных таких факторов, в результате которых мы, естественно, додумаемся до другого человека. Но я недаром стал говорить о людях верующих, да, которые открывают свои совести. У них ко всем другим психологическим сторонам их жизнедеятельности есть еще одна очень важная позиция, это все-таки евангельская позиция, христианская позиция, с которой они не просто должны и даже не просто обязаны соразмерять весь свой додумывательный процесс за другого человека, но в первую очередь ум христианина должен плавать в Священном Писании. И на любую ситуацию, естественно, в этом море Священного Писания мы должны выхватывать то, что, в общем-то, очень важно в наших взаимоотношениях с другим человеком, в первую очередь. Очень важно в нашей дальнейшей, ну, скажем так, деятельности, это на втором уже месте. И вот все Священное Писание, оно должно быть нам в помощь.
А как это на практике работает? Вот смотрите, к примеру, жена обиделась на мужа. Ну, гипотетически. Хотя, наверное, это... Вы пастырь, вам виднее. Мне кажется, что это довольно часто происходит. Женщины чаще обижаются, чем мужчины. Обиделась на мужа. И вот этот вот, знаете, механизм женского сознания, «милый мой хороший, догадайся сам». Когда женщина не проговаривает чего-то, она набирает в рот воды и занимает позицию, что, знаешь что, вот ты накосячил, ты должен сначала осознать, что произошло. Но неужели это непонятно, что произошло? А потом, может быть, я с тобой поговорю.
Частая ситуация в семье, когда жена ходит такая хмурая, унылая. Муж спрашивает: дорогая, что с тобой случилось? Почему ты такая расстроенная? А ты не понимаешь.
Ну, неужели непонятно? Неужели?
А он говорит: а я не понимаю. Тогда о чем с тобой разговаривать?
Угу. Муж начинает сразу перебирать в голове определенные моменты жизни. Мы берем ту ситуацию, когда муж искренне, скажем так, ну, хочет разрешить эту ситуацию. И в результате получается, что он не закрутил колпачок на шампуне. Вот. И из-за этого, в общем-то, произошла страшная трагедия. Да, вот, ну как же так? Я столько здесь все это расставляла, убирала, а ему что, трудно, что ли, эту зубную пасту поставить на место? У нас же теперь новое место. Он что, об этом еще не запомнил? Знать-то он знает, я ему уже сколько раз говорил, но не запомнил. И вот вы знаете, как вот это работает? Ведь, Алла Сергеевна, вы очень правильный вопрос задали, да? Как это работает? Работает, наверное, это все очень просто. Что у человека первично, что вторично? Очень часто встречаются там разногласия между соседями, допустим, где-нибудь за городом, да, вот, в деревне. Почему вы не ходите в храм? Говорит: нам некогда, у нас огород, да. А где вы вчера были? Спрашивает этот же сосед. Ой, вы знаете, смотрели сериал, там, не знаю, какие сейчас сериалы идут, там, ну, допустим, «Санта-Барбара» там, или что-то такое.
Все еще идет.
Вполне возможно. Вот, смотрели сериал, а как же огород? Ну, знаете ли, огород никуда не денется, подождет. Два часика постоит без нас пока что. И вот какие цели мы ставим в наших взаимоотношениях? Какие цели мы ставим там, перед друг другом, а в первую очередь перед собой? Сохранение мира или порядка? Ты можешь пребывать в порядке, но совершенно в немирном состоянии. И с одной стороны, а с другой стороны, и мир очень часто зависит от того порядка, который вокруг, в общем-то, сложилось.
А когда человек находится в этой капсуле своих переживаний, и ему довольно сложно глазами другого, ближнего, мужа, детей посмотреть на происходящее и понять, что речь идет о какой-то мелочи или нелепости. Но объясни-то в самом деле, что тебе не нравится, что пошло не так. А не занимая вот эту вот позицию, что...
Это не работает, особенно, как вы сказали, с женщинами. Потому что, действительно, претензий бывает очень много. Он невнимательный, он не подарил цветы тогда, не подарил цветы всегда. Он забыл про мое день рождения, забыл про день рождения мамы, там, ну, и там, детей и так далее, там подобное. Он забыл про то событие, которое, когда мы улетали там, на Мальдивы, свершилось то-то и то-то. Да? Вот, я говорю, хорошо, дорогая, но... Действительно, грешник у тебя муж, страшный и ужасный человек, в общем-то, во всех этих взаимоотношениях. Давай, в следующий раз, вот тебе неделька, составь список дат, что на эти даты надо дарить, где духи, где цветы, где там смс-очку прислать, во сколько и там подобное. И давай мы ему выложим это, вот забьем в телефон еще что-то такое. Нет, тогда это будет уже не подарок. Действительно. Тогда это будет не подарок, это будет уже обязанность, которую, кстати, муж с удовольствием будет выполнять. Вот поверьте, если мы снимем с него вот эту обязанность, муж с удовольствием будет выполнять, будет приносить цветы, будет дарить подарки, когда... Но это уже не будет тем неожиданным сюрпризом, который, в общем-то, он подарил. Что же в этом случае делать бедной женщине?
Действительно.
Приходится включать очень важный духовный принцип смирения, кротости. Вот. Или тогда можно еще один принцип включить, очень важный, о котором, кстати, тоже в Священном Писании сказано, о хитрости. Будьте кроткими, да, как голуби, и хитрыми, как...
Мудрыми там сказано было.
Да-да-да, простите, да. Да, мудрыми, да-да-да. Я немножко перепутал, да-да. Вот, ну, чтобы вот слово «мудрость», она у нас не спутывалась со словом «академик», да, а вот все-таки относилась как-то к житейскому, давайте все-таки поставим знак равенства между мудростью и хитростью. Вот, хитростью, то именно хитростью, которая... даст возможность вот в этом мире вдруг неожиданно мужчине вспомнить там, о 8 марте или вдруг неожиданно вспомнить о какой-либо дате. И вы знаете, в этом есть тоже свое очень важное христианское такое начало. Когда человек подводит к решению какого-то вопроса, а потом отходит в сторонку. Вообще это принцип духовного отца. Вот духовное водительство – это когда священник берет свое чадо за руку, проводит через все житейские какие-то трущобы, а когда уже надо выйти на полянку, он отпускает руку и чуть-чуть так подталкивает. А тот даже еще возмущается. «А что это вы меня так толкнули?» Вот, видите, как я на полянку здесь уже сам вышел, без вас. Это принцип такого духовного пребывания. Вот, так что, с, там, не знаю, давайте не 8 марта, все-таки у нас православное радио, да? Да, день жен мироносец, причем не день, а целая неделя жен мироносец. Такой, в общем-то, разбег, можно не только вот споткнуться об один день, а целую неделю вспоминать, в общем-то, да, и в любой момент... дарить подарки. Вот. Но вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, это, знаете, это даже, наверное, часть проблемы, которую вот мы, наверное, хотели бы с вами затронуть, да, на самом деле. Самая большая, наверное, проблема, это действительно, когда мы додумываемся за другого человека. А вот он произнес слово, а что он этим хотел сказать? Ах, вот он что хотел этим сказать. И вот сейчас его там всячески распинают, пригвождают там кнопками, гвоздями или скрепками к такой доске позора. А может быть, это и не так было все? Может быть, он совсем другое хотел сказать? А может, он вообще ничего не хотел сказать? И здесь, конечно, я теперь футбольный мячик или вообще шар перебрасываю на сторону Александра. Там, где, в общем-то, наверное, надо было бы и промолчать. Но, вы знаете, у женщин тоже, вот вы зря говорите все-таки про женщин, что им свойственно обижаться больше, чем мужчинам и так далее и тому подобное. Все-таки женщинам свойственна мудрость. Ну, хорошо, хорошо, хитрость, да. Вот, да, и хитрость им свойственна, они все-таки охранительницы домашнего очага. И здесь обижайся, не обижайся. Все равно тебе надо выстраивать взаимоотношения так, чтобы в семье был мир.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии наш дорогой гость, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Игорь Фомин, ведущий Алла Митрофанова, я Александр Ананьев, и сегодня мы говорим о том, как часто мы додумываем вещи за человека, рядом с которым мы живем, за своего любимого человека. У меня вот какой вопрос. Сейчас мы как-то ушли в то русло, где само собой подразумевается, что это больше свойственно женщинам. Однако у меня есть ощущение, что это в равной степени свойственно как женщинам, так и мужчинам. Есть ли гендерное вот такое вот различие в этом свойстве ума?
Думать это больше свойственно мужчинам, мне кажется, додумываться женщинам, вот, да.
Можно я это запишу? Это блестящий афоризм, отец Игорь.
Да, вот, додумываться все-таки женщинам свойственно, а вот обижаться, мне кажется, свойственно в равной степени и думающим, и додумывающимся. И вот эта обида, хотя, в общем-то, мужчины признаются более толстокожими, в таком духовном плане, да, но все равно вот какие-то странные обиды все равно, в общем-то, есть и со стороны мужчин. Хотя, мне кажется, они более проще решают все эти обиды. Вот. Женщины тоже очень просто решают обиды. И если все-таки для мужчины это больше действие внешних каких-то факторов, то для женщины это все-таки больше свойственно внутреннего какого-то решения, внутреннего такого усилия. Ну, вообще, слабый пол сильнее сильного, да, мы это знаем, да.
И еще один блестящий афоризм. В ситуации, когда одному кажется, что ничего плохого не происходит, что все в порядке, просто проблемы на работе, просто сегодня начальник сказал что-то такое, дождь на улице, колодка скрипит на машине. И вот ты сидишь на диване и просто думаешь обо всем этом. А в этот момент у жены в голове возникает целый ураган разных эмоций, подозрений, сомнений, в первую очередь в самой себе. А что делать в этой ситуации?
Что вот делать если, мужчине, что да, делать что, женщине?
Да, потому что если женщина начнет вытягивать, это неизбежно вызовет непонимание и конфликт, дорогая, ну все в порядке. И тогда она точно поймет, что не все в порядке, потому что мужчина, у которого все в порядке, никогда не скажет, что все в порядке. Что делать?
Ну, вообще-то, в данном случае вытягивать, мне кажется, все равно как-то надо.
Вот, то есть не оставлять в покое, пусть себе сидит.
Но этот процесс, он намного сложнее, чем нам кажется вот с первого раза. Подсесть и заговорить о чем-нибудь другом, чем ты, в общем-то, думаешь. Да, о цветочках, или, допустим, ты думаешь о чем-то плохом, вот он на меня обиделся, вот ты подсаживаешься и говоришь, как все здорово, как все хорошо. Да, нет, это не действует. Если уж брать конкретную ситуацию, о которой вот вы, Александр, сейчас сказали, то в первую очередь все-таки надо покормить. Вот надо хотя бы чай принести. Вот тот любимый напиток, который, в общем-то...
А лучше с тортиком.
Пожалуйста, с тортиком, с чем там, с галетами, там, я не знаю, еще с чем-то, пожалуйста, без проблем. Причем, на самом деле, вот мудрые женщины этим очень активно так пользуются. Очень активно пользуются, и поэтому они лучше знают, чем мужчины, что любят мужчины, чем мужчины знают, что любят женщины, в общем-то. Да, и это наша передача, пусть она не будет, в общем, каким-то секретом, пусть это будет лучше инструкцией для какого-то действия. И вот во время еды вполне можно уже пообщаться и поговорить, рассказать, а иногда надо просто сесть и помолчать. Вот просто даже рядышком. Вот когда ты присаживаешься, кладешь там голову на плечи или там на колени, не знаю, вот тогда, и вдруг муж хочет открыть рот и сказать: знаешь, дорогая, а она говорит: давай помолчим, Марька, как здорово, давай просто помолчим.
Я слушаю вас и поражаюсь, отец Игорь, неужели мужчины так примитивно устроены, что ими настолько просто вот таким образом манипулировать?
Вы знаете, даже не буду раскрывать секреты, я просто вот попрошу Аллу Сергеевну провести этот эксперимент.
Да чего уж там проводили.
А вы попробуйте удержаться, зная все коварство того, что будет с вами происходить. И мне кажется, у вас не получится. Здесь свойство очень простое. Если человек хоть имеет хоть малейшие зачатки любви к другому, да, то он обязательно откликнется на искренность. Он обязательно откликнется на любовь. Вот мы очень часто говорим: вот кто-то там чего-то такое совершил гадское, противное, нужно ли к нему подходить и сказать, что он неправ? А это не лежит в области вот внешних обстоятельств, это лежит в области твоего сердечного устроения. Если ты хоть чуть-чуть имеешь любовь к этому человеку, если тебе жалко, что он так поступил, ну, там, не знаю, бросил окурок мимо урны, да, вот, что он бросает не другому в лицо, а он бросает в себя этот окурок. Вот если тебе немножко жалко, надо подойти обязательно сказать. Правда, такие люди обычно не говорят, а сами поднимают и бросают окурок в урну. Но я считаю, это и то, и другое должно все-таки как так это быть. Не всегда это можно увидеть, да.
Отец Игорь, а дайте тогда практический совет. Где лежит граница, и как женщине это почувствовать между вот этим осторожным, мудрым, ну, или, можно сказать, хитрым выспрашиванием и тем моментом, когда она начинает превращаться в следователя?
Ну, очень важно, зачем мы это выспрашиваем. Если это просто потешить женское любопытство...
Да? Ну, вот сидит муж, с ним что-то не так. Она это чувствует спинным мозгом. И,
она готова услышать что-то отрицательное в свою сторону?
Если хороший вопрос.
Если она готова услышать что-то отрицательное в свою сторону, почему ты такой грустный? Ну, как почему? Потому что сегодня пришел на работу, говорит, и каждый второй заметил, что рубашка у меня не глажена. Вот. Слушай, дорогой, я же... Ну что ты же? Она готова услышать и сказать: а, виновата. Милый, слушай, сейчас, вот тебе конфетка.
10 рубашек на 2 недели вперед.
Нет, вот в том-то и дело. То, в чем человек накосячил, он не должен это сразу отдавать. Вот здесь очень важно.
Почему?
Потому что слишком это примитивно и слишком это, ну, скажем так, не то, что там, даже просто примитивно, а слишком это как-то выглядит на «заткнись, удовлетворись». И нет, дорогой, да, бывает все в жизни. Ты знаешь, ну, вот человек, начинающийся оправдываться, он всегда запутается.
Анализируя наши с Алечкой нечастые, прямо скажем, конфликты или конфликты знакомых семейных пар, мы с удивлением пришли к выводу, что все они корнями уходят в очень простую ситуацию, когда люди просто друг друга неправильно поняли, просто не услышали друг друга, не проговорили. Им бы в какой-то момент сесть за чашкой чая и сказать: так, давай поговорим. Вот у нас есть вот такая проблема. Меня вот это зацепило, меня это задело. Я даже не хочу сейчас, чтобы ты что-то делала на этот счет, но я просто хочу, чтобы ты меня услышала. Но вот эта обида осталась, проглотилась, тяжелым комком свалилась куда-то внутрь, потом стало больше, потом еще больше, потом порвала что-то внутри, и в итоге получаются два очень раненых человека, просто потому что они в какой-то момент что-то не проговорили. Как вы считаете, действительно ли корень всех, ну или почти всех, не будем забывать, что есть какие-то патологии, корень всех конфликтов лежит именно в непонимании? и в том, что люди просто вовремя не вербализировали, не произнесли ту проблему, которая поселилась внутри.
Вы сказали разные вещи. Вы сказали проблему произнести или проговорить?
Проговорить.
Это разные вещи.
Так.
Это глубоко разные вещи. Если человек что-то задело, и он за чашкой чая садится напротив друг друга и говорит, давай-ка разберемся в этом, давай-ка проговорим это, он не хочет говорить. У него есть своя позиция по этому вопросу. Ему надо выговориться. Поэтому другой должен молчать. Ну, молчать, поддакивать и поступать, сдавать Москву, чтобы выигрывать сражение. Понимаете? Это часто надо делать. Потому что если человек эмоционально, скажем так, вот сейчас окрашен, ты хоть ему всех святых приведи, те, которые на твоей позиции будут стоять, да, он все равно это не услышит, не поймет и так далее. Поэтому вот сдавать Москву надо всегда в таких ситуациях, и только потом можно будет выиграть сражение. Вы знаете, вот очень часто приходит, допустим, пьяный муж. Вот у меня был такой случай. Я вам сейчас расскажу. Это просто, вы знаете, такая классика. Он один там на тысячу, да, случаев. Но он работает, эффективно работает. Еще служа, будучи молодым священником, я повенчал одну пару. Замечательная пара, у них там трое или четверо детей, я сейчас вот не знаю. Вот. Он занимал очень хорошую должность. Он встречал гостей в одной большой корпорации. Что такое встречать гостей? Значит, покормить перед подписанием договора, выпить, чтобы у людей с ними легче было разговаривать. И вот это была его функция. Он каждый день выпивал. Вот, когда сам домой придет, когда привезут, когда принесут, когда, в общем-то, дойдет.
Не принесут.
Когда не дойдет, в общем-то. И через 10 лет он приходит и говорит, батюшка, говорит, я развожусь. Я говорю, почему? Он говорит, а у них кто-то есть. Я говорю, а ты что, поймал, узнал, увидел? Нет, говорит, батюшка, говорит, ну вот представьте, говорит, я каждый день вот такой, говорит. Она мне за 10 лет слова не сказала. Я говорю, так, аргумент. Говорит, я без нее, я для нее безразличен. Вот я ей не нужен. Вот все. Я говорю, аргумент, давай призовем другую сторону. Призвали другую сторону, я говорю, слушай, говорю, так. Народ требует сломанных сковородок, точнее, сломанных скалок и погнутых сковородок. Говорю, кто у тебя? Он говорит, батюшка, да вы что? С ума сошли? Говорит, никого нет. Говорю, люблю безумно. Я говорю, а где? Где сковородки погнутые? Где скалки сломанные? Она говорит, знаете, батюшка, вот он приходит, говорит, домой вечером пьяный, говорит, убило бы. Вот просто бы убило бы. Говорит, но бесполезно. Говорит, вот просто бесполезно, говорит. Говорит, что мало выпил, что много выпил, говорит, это не будет работать. Говорит, а утром встает, говорит, мне вот так жалко. Говорит, вот сейчас и надо разобраться. Говорит, ну, говорит, мне его так жалко. Говорит, я бы ему сама налила бы прям. Вот. Он так сидел, так слушал. Он говорит, не может быть. Не может быть. Вот встал, не попрощавшись, и ушел. Уволился с работы. Вот,
Перестал пить.
Да, перестал пить. Только потому, что она его, ну, не знаю, услышал, или он ее услышал, или еще что-то такое. Вот я, казалось бы, такой отстраненный пример привел, да? Но чем человек выпивший отличается от человека возбужденного или озадаченного своей проблемой? Да ничем. То же самое, в общем-то.
Потеря связи с реальностью.
Потеря связи с реальностью. Вот, да? В чем проблема незакрученного колпачка на шампуне? Вот в чем? А ведь из-за этого трагедия. Ну, я утрирую, конечно. Давайте другие трагедии какие-нибудь рассмотрим. И они будут примерно такие же. Не помыли посуду, не убрали со стола. Что еще там? Не позвонил, когда там задержался на работе. Там. Ну, какие? Давайте, вот говорите.
После перерыва мы вернемся к этому вопросу. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, в нашей студии Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Через минуту снова с вами.
Семейный час на радио «Вера».